Глава 33. Хаскам ехал на своем коне рысью вдоль переднего ряда воинов своей армии, наблюдая, как первая партия тимуджаев, побывавшая в схватке, возвращалась назад в расположение боевых подразделений. По его оценкам, он, похоже, потерял человек 200 убитыми и ранеными в этом первом столкновении, и, возможно, около сотни лошадей. Разумеется, для армии в 6000 боеспособных воинов такие потери нельзя было посчитать значительными. А что было значительным, так это поведение скандианцев. Та первая атака ставила своей целью уменьшить их численность на несколько сотен человек. Их численность, а не численность тимуджаев. Фактически существовала надежда, хотя и слабая, на то, что большая часть скандианцев, возможно, будет выманена и покинет свои оборонительные позиции, и, оказавшись на открытой земле, станет легкой добычей для его лучников. Хаскам сдержал лошадь, подъехав к группе своих офицеров. Среди них он увидел полковника Бензака, руководителя разведывательной службы. Бензак, как он заметил, был явно не в своей тарелке, что, возможно, и соответствовало сложившемуся положению дел. Теперь, поймав его взгляд, Хаскам сделал головой движение в сторону скандианских укреплений. «А ведь это совсем не то, что я ожидал!» Его голос звучал обманчиво мягко. Полковник подъехал на своей лошади на несколько шагов вперед и, встав вровень с командующим, приветствовал его. «Я не знаю, что произошло, Хаскам», — ответил он. «Каким-то образом скандианцы, как мне кажется, разгадали смысл нашей западни. Я тоже не ожидал от них такой прыти. Это...» Бензак остановился, подбирая подходящее слово, и, наконец, слабым голосом произнес. «Это совершенно не скандианское поведение». Хаскам несколько раз кивнул. Он с трудом сдерживал бешенство. Тимуджайский командующий считал ниже своего достоинства проявлять эмоции на поле боя. «Вам, возможно, приходило в голову, — сказал он после паузы, взяв себя в руки, — что среди скандианцев может оказаться кто-то, кто знает наши методы ведения войны». Бензак нахмурился, его мысли смешались. По правде сказать, такого он не предполагал. Но сейчас такой вариант казался логически неопровержимым. Удивляло только одно. «Для скандианцев было бы противоестественно передать командование войсками чужаку», — задумчиво произнес он. Хаскам улыбнулся, но улыбка его была недоброй. «Для них было противоестественно прервать преследование, сформировать щитовую стену и затем нанести по нам удар путем неожиданной атаки из леса», — сказал он. На это полковник ничего не ответил. Справедливость этого заявления была очевидной. «Мне сообщали», — продолжал Хаскам, — «что среди скандианцев был замечен некий чужестранец, один из тех, кого презрительно называют Атаби». Атаби, что буквально означало «зеленые существа», было тимуджайским названием рейнджеров. В течение многих лет, прошедших после успешного рейда Холта за лошадьми, тимуджаи пытались собрать как можно больше сведений о таинственной силе, которой обладают люди, облаченные в серо-зеленые плащи и способные, как казалось, сливаться с лесом. За прошедших 2 года в ходе подготовки к нынешней кампании тимуджайские лазутчики проникали даже в такие отдаленные места, как королевство Арлуин, задавая самые разные вопросы и пытаясь найти ответы. Но узнали они немного. Рейнджеры ревностно охраняли свои секреты, и простые орлуинцы не были расположены обсуждать с чужестранцами дела рейнджерского корпуса. Среди орлуинцев была сильна вера в то, что рейнджеры занимаются магией и магией черной, но никто не стремился обсуждать эти дела. И вот теперь, при упоминании о присутствии некоего Атаби в среде неприятеля, полковник Бензак лишь пожал плечами.
«Да это только слухи, Дашан!» — оправдывался он. «Никто из моих людей не получал подтверждения этого факта!»
Взгляд Хаскама словно пригвоздил его к месту. «Я думаю, мы только что получили подтверждение этого», — сказал главнокомандующий, не отрывая взгляда от глаз полковника до тех пор, пока тот не опустил голову.
«Дашан», — с горечью произнес он.
Он понимал, что его карьере пришел конец. Хаскам, между тем, более громким голосом обратился к обступившим их офицерам, шутившим по адресу потерпевшего неудачу полковника.
«Возможно, этим также объясняется и то, почему запланированная нами неожиданная атака с силами, которые должны были приплыть по океану, так и не воплотилась в реальность», — сказал он, и офицеры поддержали его одобрительными кивками.
Операция, предложенная Слагером, была подготовлена и детально разработана Бинзаком. Теперь казалось, что 150 человек, погрузившиеся на скандианские корабли 4 дня назад, попросту исчезли в туманной дали. Хаскам принял решение.
«Больше никаких выкрутасов! Мы и так потратили кучу времени, застряв здесь на 3 лишние недели. Впредь только стандартная атака. Волнообразный шторм с тучами стрел до того момента, пока мы не ослабим противника, а затем прорыв через их линию обороны».
Командиры закивали в знак согласия. Хаскам видел их решительность, их зловещую уверенность. Тимуджаи были готовы применить свою излюбленную тактику, использовав мобильность и сокрушительную мощь своих конных лучников при прощупывании неприятельской обороны и последующем ее ослаблении. Они, дождавшись подходящего момента, рвались вперед с саблями и пиками и быстро заканчивали дело. При этом нападавшие не издавали воинственных криков и не использовали никакие другие театральные эффекты. Для них это была обычная работа.
«Следите за моими командами», — добавил Хаскам, обратившись к своим командирам.
Он пустил своего коня, готовый скакать обратно к холму, где был устроен командный пункт. Сигнальщики уже отдали приказ готовиться к стандартной атаке. Однако раздавшийся позади голос заставил Хаскама остановиться.
«Генерал!»
— это был Бинзак. Хаскам заметил, что полковник отказался от обращения Шан, которое звучало по-дружески, и обратился к нему, назвав воинское звание. Генерал пристально смотрел на своего руководителя разведслужбы, ожидая услышать, что он скажет теперь.
«Разрешите участвовать в бою в составе одного из уланов»,
— сказал Бинзак, высоко подняв голову. «Улан» было тимуджайским словечком, обозначавшим подразделение, состоявшее из 60 всадников и считавшееся базисным элементом тимуджайского войска. Хаскам обдумал эту просьбу. Обычно старшие офицеры оставались в стороне от непосредственного контакта с подразделением, участвующим в сражениях. У них не было необходимости доказывать свою смелость или преданность. В конце концов, Хаскам кивком головы подтвердил свое разрешение.
«Я не против», — сказал он,
и, пришпорив коня, поскакал на командный пункт.
«Что еще?» —
раздраженно произнес Рагнак, наблюдая за тем, как тимуджайские кавалеристы разбиваются на группы. Холд, сощурив глаза, тоже наблюдал за этим.
«Теперь, мне думается, наступил конец гамбитам. Гамбит — начало шахматной партии, в которой жертвуют фигуру или пешку ради получения активной позиции. Теперь они собираются бить нас по-честному». Старый рейнджер поднял лук, проведя им вдоль линии сидевших в седлах всадников и внимательно смотревших на них. «Они будут сражаться привычными для них уланами, подразделениями по 60 человек в каждом, нанося нам удары по всему периметру обороны и откатываясь назад, прежде чем мы успеем ответить. Главная цель этой стратегии заключается в том, чтобы перестрелять стрелами как можно больше наших людей, после чего начать в выбранном месте атаку концентрированными силами».
«И где это место?» — спросил Эрик.
От этого разговора о тактике противника он становился все более раздражительным. Ярл хотел только одного — дюжину тимуджаев, до которых он мог бы дотянуться своим топором, а теперь выяснилось, что он должен ждать этого не весть сколько. Холд повернулся к сигнальщику с горном. «Рассигналь лучникам команду «Готовься», — сказал он, и когда гарнист выдал нужную мелодию, ответил на вопрос Эрика. «Там, где решит их генерал».
«Ну а что нам делать до тех пор? Ждать, пока он надумает?» — раздраженно спросил Эрик.
Холт улыбнулся самому себе. Терпение, что ни говори, не стояло в верхних строчках перечня скандианских достоинств, — подумал он.
«Мы удивим их нашими собственными лучниками», — усмехнулся старый рейнджер. «И мы постараемся убить как можно больше их людей, прежде чем они осознают тот факт, что кто-то стреляет в ответ по ним самим».
Лучники Уилла услышали сигнал Горна, и сейчас же среди них внезапно возникла паника. Уилл поднял руку, чтобы успокоить их. «Встать!» — скомандовал он. Уиллу удалось отдохнуть, и он был рад тому, что сейчас его голос не срывался. «Возможно, в будущем он выработает командный голос», — подумал Уилл. Он поднялся на верхнюю ступеньку, ведущую в его командный пункт. Хорос, его щит уже был готов, встал рядом с другом. Сплетенный из ивовых прутьев бруствер все еще укрывал стрелков, но когда придет время, они будут оттеснены в сторону, и щитоносцы будут целиком и полностью в ответе за их защиту от ответного града стрел, которые эти муджаи пошлют в их сторону. Ниже находилась более открытая позиция, защищенная земляной насыпью и конструкцией из плетеных ивовых прутьев, укрепленной поверх голов. Ивенлин, скрючившись, расположилась на своей позиции, откуда она ясно видела строй лучников. Собравшаяся группа тимуджаев уже начали движение, пустив лошадей сначала в медленный галоп, а затем вскачь. Сейчас Уилл мог видеть, что каждый всадник был вооружен луком. Тимуджаи понеслись на оборонительную линию скандианцев. Не все разом, как они делали до этого, а дюжины отдельно действующих групп. В 100 метрах от скандианцев каждая группа неслась в свою сторону, посылая при этом в противника тучи стрел, летящих по дуговым траекториям поверх скандианских рядов. Уилл нервно барабанил пальцами по брустверу, перед которым стоял. Он хотел разобраться в тактике тимуджаев перед тем, как вести в бой своих людей. Первый сюрприз, который Холт приготовил для неприятеля, заключался в том, чтобы нарушить привычную для тимуджаев последовательность действий, и Уилл хотел убедиться в том, что преуспел в этом. Сейчас все тонуло в сплошном грохоте, поскольку поднятые вверх скандианские щиты принимали на себя большинство выпускаемых тимуджаями стрел, но не всех. Скандианские воины несли потери, они оттаскивали раненых прочь от боевого рубежа и затем выступали вперед, заменяя выбывших. Теперь вторая и третья линии скандианской обороны подняли вверх свои щиты, защищаясь от навесного огня, в то время как передний ряд использовал свои щиты для предохранения от огня в упор. Это была эффективная защита, но она делала людей слепыми, не замечающими приближающихся тимуджаев. Теперь, как видел Уилл, одна группа из 60 тимуджаев, быстро повесив через плечо свои луки, выхватила сабли и стремительной атакой бросилась на скандианских воинов, убив примерно 12 людей, прежде чем те разобрались в сложившейся ситуации. Когда скандианские воины перегруппировались и ринулись в контрнаступление, тимуджаи поспешно отступили, и другой улан, ожидавший именно такого удобного случая, обрушил смертельный град стрел на брешь, образовавшуюся в щитах.
«Нам надо что-то предпринять», — пробурчал Хорос.
Уилл поднял руки вверх, призывая к тишине. Кажущиеся неупорядоченными перемещения тимуджайских уланов в действительности производились в соответствии со сложной схемой, и теперь, когда Уилл видел это, он мог предвидеть маршрут перемещений тимуджаев. Всадники снова поворачивались, уносясь галопом от скандианских оборонительных порядков назад для перестроения. На земле лежали более 50 мертвых скандианских воинов, убитых либо стрелами, либо ударами тимуджайских сабель. Полдюжины убитых тимуджаев остались лежать возле брустверов, там, где уланы предприняли свою молниеносную атаку. Тимуджайские всадники откатились теперь назад. Они должны были дать отдых лошадям, дать им возможность перевести дух и отдышаться, А в это время другие 10 уланов предприняли атаку. Все действия разворачивались в прежней последовательности, вынуждающей скандианских воинов скрываться за щитами. Затем тимуджаи атаковали их саблями, выбрав момент, когда накрывшие щитами скандианские воины были практически слепыми, и под конец обрушивали на них тучи стрел, вынуждая отступать, образовывая прорехи в щитовой стене. Это было просто. Это было эффективно, и в этом была какая-то беспощадная неизбежность. Теперь уланы начали разворачиваться, снова пуская лошадей в галоп. Уилл неотрывно следил за группой всадников в центре линии, понимая, что они, развернувшись по дуге и оказавшись лицом к ним, в конце концов бросятся на них по диагонали. Он вполголоса обратился к Хорусу. «Опускайте брустверы!» Уилл услышал донесшуюся снизу команду «Щиты в сторону!». Щитоносцы бросились толкать вниз стену, сплетенную из ивовых прутьев, оставив лучников позади насыпи высотой по пояс, за которой простиралось открытое поле.
«Готовы!» — подала голос Ивенлин, оповещая Уилла о том, что каждый из его стрелков установил стрелу в лук и натянул тетиву.
Теперь все решал Уилл.
«Полуоборот влево!» — скомандовал он, и лучники повернулись в указанном направлении. «Положение два!»
Сотня рук поднялась на один и тот же угол. Уилл наблюдал за приближающейся группой всадников. Видя своим мысленным взором скачущих галопом тимуджаев и полет стрел, сближающихся с подобной тучей стрел, чтобы встретиться в одной точке времени и пространства.
«Опустить наполовину! Натянуть!»
Высота подъема луков была скорректирована, и сотня стрел снова прильнула к натянутым до отказа тетивам. Уилл сделал паузу, сосчитав до трех и убедившись, что не поспешит, после чего закричал «Пли!». Плавный шипящий звук известил его о том, что стрелы уже в полете, и лучники потянулись за следующими стрелами. Хорос, готовый дать команду щитоносцам, выжидал. В этот момент им не грозила прямая атака, а поэтому не было необходимости в том, чтобы прерывать на этой стадии последовательность стрельбы. И вот первые стрелы достигли цели. Возможно, им повезло.
Возможно, это было результатом многонедельной, час за часом тренировки.
Но под руководством Уилла этот первый залп был выполнен практически безукоризненно. Сотня стрел, летевших по дуговой траектории, встретила мчавшийся галопом улан, и по меньшей мере 20 всадников оказались удобными мишенями. Люди и лошади, свалившись на землю, пронзительно кричали от боли, и внезапно дисциплинированное, правильно выстроенное воинское формирование, каким был улан, полностью было разрушено. Тех, в кого не попали стрелы, опрокинули на землю их товарищи и кони, стремительно мечущиеся в беспорядочном скоплении, и каждый пострадавший от стрелы и выпавший из седла всадник увлекал за собой другого всадника или вынуждал своего соседа по строю сворачивать как можно быстрее в сторону, осаживая его лошадь, безжалостно натягивая повод до тех пор, пока плотный строй не превратился в разрозненную массу мечущихся людей и коней.
«Готовы!»
— закричала Ивенлин. Из своего укрытия она не могла видеть результата. Уилл быстро сообразил, что сейчас у него есть шанс нанести врагу опустошительный удар.
«Тоже мишень! Положение два! Натянуть!»
Он слышал шелест, который издает стрела, трущаяся о тетиву. Это его стрелки оттягивали назад правые руки до тех пор, пока оперенные концы стрел почти не касались их щек.
«Пли!»
Следующий дождь стрел с шипением и свистом полетел в сторону спутанного клубка людей и лошадей. Уилл уже подавал громким радостным голосом приказ своим стрелкам перезаряжать луки. В торопях некоторые из них, бормоча что-то невнятное, роняли стрелы, пытаясь установить их в луки. Поступив разумно, Ивенлин решила не дожидаться, пока воины закончат перезарядку.
«Готовы!»
— выкрикнула она.
«Мишень та же! Положение два! Натянуть!»
Теперь лучники знали расстояние и направление, а тимуджайское воинство остановилось, оказавшись на открытом месте, теряя свое самое ценное качество — мобильность.
«Пли!» —
закричал Уилл, не замечая, что от возбуждения его голос превратился в хрип, и новые стрелы отправились в полет. «Щиты!» — взревел Хорос, поднимая вверх свой щит для того, чтобы прикрыть и себя, и своего друга. Он увидел, как некоторые всадники из другого улана в конце концов заметили, что происходит, и подъезжали ближе, чтобы начать ответную стрельбу. Через несколько секунд он почувствовал барабанную дробь стрел по щиту, услышал треск, стрелы застучали по щитам, поднятым вдоль линии лучников. У тимуджаев не было возможности послать эскадрон с саблями на лучников. Холт разместил Уилла и его стрелков с одного фланга и позади главной скандианской оборонительной линии. Чтобы добраться до них, тимуджаям пришлось бы пробиваться с боем сквозь ряды скандианских бойцов, вооруженных топорами. Вражеская группировка, против которой боролся Уилл, приняла на себя три тщательно нацеленных залпа, практически три сотни стрел в быстрой последовательности. Не более 10 человек из первоначального состава улана остались в живых, тела остальных устилали землю. Их лошади, оставшиеся без всадников, с паническим ржанием умчались галопом прочь. Теперь, когда другие всадники откатывались к своим подразделениям, Уилл приметил еще два улана, скакавших в зоне досягаемости. «Убрать щиты!» — сказал он Хорусу, а тот передал приказ дальше. «Цель справа по фронту! И полоборота! Положение 3! Натянуть!» Он снова заставил себя выждать, дабы быть уверенным. «Пли!» Стрелы черные на фоне ясного голубого неба понеслись по дуговой траектории вслед отступающей кавалерии. «Щиты!» — приказал Хорус, когда стрелы достигли цели, и новая партия тимуджаев свалилась с седел. Под защитой большого четырехугольного щита они с Уиллом улыбнулись друг другу.
«Мне кажется, все прошло совсем неплохо», — сказал Уилл. «Лично я не сомневаюсь в том, что все прошло совсем неплохо», — согласился с ним Хорус.
«Готовы!» — снова раздался голос Ивенлин. Она, не отрываясь, смотрела на лучников. Этот голос с небольшим запозданием напомнил Уиллу о том, что девушка лишена какой-либо возможности узнать, насколько успешно прошла их первая акция.
«Вольно!»
— скомандовал Уилл. Не было смысла держать людей в напряжении, когда тимуджаи перестраивались. Он жестом подозвал Ивенлин.
«Иди сюда и полюбуйся на результаты», —
сказал он ей.